Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. У нас сегодня в студии, в нашей виртуальной, сидя у себя дома, драгоценнейший же для моего сердца немощного друг мой, старший товарищ Юрий Кириллович Сипко. Приветствую вас, дорогой товарищ и брат.
Приветствую, Владислав Игоревич. Вы там рассыпались таких сантиментов, я аж растаял, понимаете, хотя мороз на улице.
Да, это для того, чтобы вас обезоружить, выбить вас из колеи, чтобы вы были честные, растаявшие, потеряли бдительность и говорили всю правду матку, как вы это обычно любите делать. Почему мы любим церковь, друзья, так называется наш сегодняшний эфир, а почему он так называется, я вам сейчас объясню, и Юрию Кирилловичу тоже. Буквально вчера утром перед поездкой в церковь общался с одной сестрой в Господе, с моей соседкой буквально. И я ей задавал несколько вопросов, коварных, может быть, о ее церкви, о церкви ЕХБ. Да, у нас передача про баптистов, естественно. Здесь, судя, обычно бывают только баптисты. И в том числе написал ей, что я бы не хотел тебе, в свою очередь, отвечать на твой вопрос, потому что мне не очень нравится то, что происходит в твоей церкви. Я не хочу вносить смуту в твои, как бы, в твой мировоззрение, в твое отношение к твоей церкви. На что она мне ответила: я слишком люблю свою церковь, чтобы там твои слова, какие бы они ни были, повлияли на меня. И вот, собственно говоря, сегодня у нас будет эфир «Почему мы любим церковь?», «За что мы ее любим?» и «Почему мы часто ее любим вопреки всему?» Вопреки всему, несмотря ни на что, как так полюбить церковь неверующему человеку, и почему наша любовь к церкви часто бывает не видна или не привлекательна к тем людям, которые находятся за баррикадами, за стенами нашего собрания, нашего дома молитвы, за забором церковным, что называется, почему они, видя нашу любовь к церкви, не вдохновляются ею. И отчет по этому поводу будет держать Юрий Кириллович Сипко. Ставьте лайки и делайте репост, дорогие друзья.
Такой прекрасный духовный язык завершается такой канцелярщиной. Отчет держать. Почти что тут на допросе.
Да, библейский, между прочим, написано, что будьте да, к каждому готовы.
Всегда готовы, да, дать отчет в уповании своем.
Именно поэтому я вас не стал заранее предупреждать о передаче.
Неожиданно, да, неожиданно.
Были готовы. Я знаю вас как человека, ну, практически бесконечно, вот так же, как я бесконечно вас сегодня рад, так же вы бесконечно любите церковь и всегда за нее боролись, как видели, как понимали, как чувствовали, как читали в Священном Писании. Вы всегда ее любили и всегда болели за нее, как я вас видел, да, переживали и болели в прямом переносном смысле, да, за нее. Откуда такая у вас-то любовь к церкви, Юрий Кириллович?
Высокую оценку вы дали, мне аж понравилось. Я сам так не думал, на самом деле. Я же позволял в адрес церкви говорить вещи такие недостаточно хорошие, ласкательные. Откуда? Я размышлял, когда вы вот так выставили в этом вопросе, да откуда. Я сам сразу раз только напрягся, думаю, а как бы я вот ответил. Люблю я церковь, откуда? Люблю Господь твой дом, сразу вспоминается песня. Чертог любви твоей, люблю я церковь из людей. Вы знаете, на самом деле, это, мне кажется, вопрос поставлен к церкви и адресовано внимание наше на церковь, как некую общность. У кого-то это вообще возникает как храм, как здание, может быть, даже. Но я вижу, что эпицентр этого нашего чувства любви, он адресован, происходит и адресован ко Христу. Он адресован и происходит от Христа. «Любовью вечной возлюбил тебя», мы такие слова цитируем нередко, Христос говорит, как я возлюбил вас, так вы любите друг друга. А вот когда апостол Иоанн пишет свое письмо и рассказывает, как Бог возлюбил, как отдал своего Иисуса Христа в жертву, в искупление, чтобы нас восстановить, он говорит, так возлюбил Бог, который есть любовь, и мы должны любить друг друга. Вот здесь как бы такая вот почти приказная формула нашей любви, но когда вы спрашиваете о том, что происходит лично во мне и со мной, что я могу сказать, брат дорогой? Я все попробовал в этом мире. Я все попробовал, что он предлагает. Ну, немного он и предлагает. В его кошелке-то, в общем, ничего, кроме смерти настоящего, нету. Все остальное фальшивое. И когда я обнаружил все остальное как фальшивое, то, конечно же, я тогда увидел вот эту ценность вечного Христа, который так возлюбил мир, который отдал себя на муки креста, который, понимаешь, Бог, пришедший во плоти, а смиренно склоняет и ноги моет. и восходит на крест. Вообще невероятно. Это мы словами нашими, но я всегда тут тону, потому что это слова, они фальшивые, они неполноценные, чтобы объяснить то, что происходит. Бог возлюбил меня. Но это вот его дар. Я скажу, что это не мое, это не мой продукт ума или продукт какого-то духовного размышления. Это Божий дар. Чтобы вот так вот, вот в мире жестоком, и я и в этом жестоком мире только жестокостью воспитывался, жестокостью питался. Я в этой жестокости купался, я в ней тонул, я в ней умирал, я в ней сдох, можно сказать, в этой жестокости. И тут вот, вот в эту жестокость, вот на дно вот этой всей клаки, понимаешь, мерзкой, Христова любовь пришла. И она, конечно, меня поменяла. О чем мы говорим, рожденный свыше? Это новые чувства. Это новое мировоззрение, это новая реакция. И даже способность новая от Бога. От Бога это любовь. Но это магнетизм такой, понимаешь, брат? Но это магнетизм такой необъяснимый, когда мы видим мир продажный, лукавый. Вот этот мир такой ненавистный. И вдруг любовь. Угу. Все, это совершенство. Апостол Павел говорит, совокупность совершенства. Нет любви, медь звенящая. Нет любви, все пропащее. Ничего нету без любви. Ну, поэтому, когда вы говорите «почему», вопрос «почему» он всегда как бы ищет причину, потому что здесь такие люди, здесь такая благодать, здесь про тебя заботятся, думают, молятся, любят в ответ, и возникает такая зависимость, как бы вот «ты мне, я тебе». Но когда мы касаемся всерьез, глубину этого вопроса проникаем, то в сущности это есть тот самый плод Духа Святого, любовь. И он проявляется в христианине. И в нем возникает не просто удовлетворение, ах, меня любят, мне хорошо. Это вот такая вот чепуховая, на самом деле, констатация. Христианин, рожденный свыше, получает от Бога способность любить. И в этом и есть любовь. Любить, то есть отдавать, прощать, понимать, поддерживать, поднимать падшего, кормить голодного, не злиться на злого, не отвечать злом за зло. Это вообще вот набор такой, букет, как апостол Павел говорит, любовь, которая никогда не перестает. Вот в этом любовь к церкви. Uh-huh. В любых обстоятельствах, когда там совершаются какие-то гнусные вещи, когда там проявляются какие-то низменные человеческие страсти, все равно любить, то есть идти туда и перевязывать раны, и вытирать слезы, и даже не только слезы, а и задницу подтирать. И вот так вот проявлять эту любовь на деле. Сегодня, кстати, я вам скажу, брат, вы тему затронули важнейшую. Дефицит этой любви. Потребительство на первом месте. Ожидание чуда на первом месте. Слушаю проповедников, понимаете? Они говорят о вере в Бога, как о некой кладовочке, из которой сыплется благодать. И здоровье, и материальные потребности, и безопасность, и прочие вещи. Все они из этого характера. Дай мне, мне еще мало. Ну, я думаю, уже просто вытекает возмущение в моем сердце, любящим церковь. Сунуть кулаком по столу и сказать, ребята, не в этом любовь. Любовь в том, что иди до края земли. Расскажи о Христе Иисусе каждому. Прояви эту любовь по-настоящему на деле. Падшего подними, уставшего укрепи. Прости грешника. Это потрясающе. Потому что любовь Христа, она для меня вот этот кладезь и источник вдохновения.
Спасибо большое, Юрий Кириллович. Буквально час назад я общался, я общаюсь, ну, мы закончим с вами разговаривать, я продолжу общаться с этим человеком. Он, наверное, его можно назвать агностиком, то есть пока он верит во что-то там, да? Вот он бы назвал вот ту вашу страсть, с которой вы сейчас говорили про церковь, вашу такую фанатичную страсть, которая очень мне близка и понятна, вот он бы назвал это как раз-таки фанатизмом. Вот как бы
фанатизм. Ну, люди много надевают масок всяких, защищают себя в разных таких определениях. Вот. Надо признаться, что поскольку на нас эта скорлупа многослойная, еще теперь еще маска от вируса, мы вообще закрыты, и ходим вот в этой маске. А вскрыть свое сердце и признать. Вот я сейчас на горную проповедь читаю, Христос говорит, блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. И мы, конечно, вот тут вот тоже фанатизм видим. Что это за состояние такое? А это состояние честного отношения к себе. Ваш друг, поскольку я его не знаю, не могу оценить достаточно так точно и объективно, с ваших слов как бы я ответил. Фанатизм это на самом деле, что такое фанатизм? Это такая преданность идее, фанатики. Это такое посвящение своему убеждению. Фанатизм, может быть, когда отключил мозги, и человек полез неведомо куда. Но христианство – это фанатизм, в котором включены мозги, в котором просветленный ум, в котором дух чистый. Это фанатизм, который четко и ясно представляет конечную цель своей дороги, своей борьбы, своих пожертвований, своих мучительных раздумий, своих слез, иногда поражений. Это фанатизм созидания, это фанатизм жизни, это фанатизм любви, вершина, совокупность совершенства. Это фанатизм, в котором счастливые фанатики добиваются высшего блаженства, жизни вечной, победы над смертью. Это фанатизм с самым таким позитивным определением. Ну, а поскольку мы скудны в словах наших, ну, мы сразу друг друга хотим словами бить. Я так принимаю его легко, это слово фанатизм, и говорю, да, я фанатик Христа, я ему предан до гроба, потому что он дал мне жизнь вечную. Ты кому расскажешь, как он снял с меня вот это давление греха, давление отчаяния, давление безнадежности, давление смерти, когда я был сам себе противен и негоден ни для чего, и вдруг все это он снимает с меня и говорит, я люблю тебя, я люблю тебя. И я фанатик Христа, что тут скрывать?
Хочется сказать только одно слово, это аминь, Юрий Кириллович, на вашу такую маленькую проповедь. Я думаю, что все сегодняшнее присутствие на Теос Медиа в программе «Главная тема» будет такой маленькой передней проповеди. Слушайте, Юрий Кириллович, ну все, что вы сейчас говорили о Христе и о Церкви, подразумевает, что Христос, Бог, в которого мы верим, это не некая безличная сила, не какая-то там такое энергоинформационное поле какое-то в воздухе, да, в космосе, не сила могущественная, а это личность. Это личность, так, у которой есть свое сознание. Почему, как вы думаете, очень большому количеству людей за пределами церковной ограды очень легко поверить в такого Бога безличного, без имени, без сознания, без характера, да? И очень сложно поверить в Бога личность, вот, в которую вы сегодня проповедуете нам?
Ну, сложно в силу нашей погруженности в греховное и мировоззрение, и в историю нашу, и в культуру. Мы пораженные грехом люди. У нас и совращено сознание, как Павел пишет римлянам, когда он начинает свое письмо, то предал их Бог вот этому превратному уму, да, то есть ум у нас искаженный, извращенный, он неправильно видит окружающее, и главное, что он из себя продуцирует неправильные ощущения. Но мы являемся наследниками этого многослойного, многовекового атеизма безбожия или какого-нибудь оккультизма, или какого-нибудь извращенного религиозного учения. Кроме всего прочего, что мы наследники этого поражения, как мы читаем библейское откровение, проклята за тебя земля, Адам, а потом Каину, проклят за тебя человек. А это проклятие что это? Просто пустые слова? Нет, это извращенное сознание, это ненасытимость. Я над этой проблемой гляжу иначе. Вот над нашей земле, вот на наших городах и улицах. Как мы живем, люди, образ и подобие Божие. Почему мы с ненасытимостью продуцируем зло? С любовью встречаются молодые люди и посвящают себя супружеской верности, клянясь перед Богом, перед народом, перед самими собою на пару недель. И затрещала по швам эта любовь, и рассыпалась семья. Почему? Это же те самые грешные в нас, порочные вещи унаследованные. Они извращают сознание наше, они извращают наши чувства, они поражают нашу волю, и мы не можем нигде и ни в чем успокоиться. Чтобы вырваться вот из этого плена, как бы вырваться и увидеть Бога, ну, нужно, по крайней мере, по-честному отнестись к себе самому. Вот ты без Бога как живешь? Ну, давай поставь себе честную оценку. Конечно, по-русски, махнув рукой, авось не бойся, как-нибудь, да все так живут, что всем, то и мне. Ну, и мы обыкновенной массой, опять же, это сравнение с овшами, понимаешь, сосем соки жизни, ну, и на большее мы не рассчитываем. И немало людей именно удовлетворяется этой частью, что всем, то и мне. А некоторые говорят, нет, поднимая глаза к небу, что вот так вот человек ради этого посвящен на землю, чтобы здесь вот так, как биосущество, появился и исчез, и его топчут теперь, и червяки его поедают. Он начинает вопросы задавать. Бог, если ты есть, где ты? Раз ему только открывается Писание, вот он Бог. Он с этим Богом встречается и видит, это личность Бог. У него есть чувство, у него есть какое-то соболезнование. Вот простые слова, Христос, видя толпы народа, сжалился над ними. Понимаете, он сжалился, а сам Христос, который протягивает руки, стирает глаза, и они становятся видящими. Он раз только прикоснулся парализованный встал. Раз только прикоснулся, и глухой слышит. И ты понимаешь, личность, которая говорит, прямо обращаясь к людям, пойдите за мною, я дам вам жизнь вечную, тот, кто на кресте висит. Войдите в это вот состояние на Голгофе, умирающий, распятый Христос, прости ему, отче, не знает, что делают. И не просто такое общее за всех, а он говорит этому своему другу Иоанну, это вот матерь твоя, на Марию показывает, а ей говорит, а это сын твой, составляя, возвращая отношения любви между этой женщиной, матерью и этим Иоанном, учеником, ему с креста умирающему дороги вот эти люди, которых он соединяет во взаимной ответственности и взаимной любви друг к другу. Это только Христос может, у которого есть эти чувствования, потому что он как человек, Бог, пришедший как человек, родился, жил, страдал, он был отвержен, он был предан, он был продан, он был избит, он все это пережил. И когда я читаю Евангелие, эти чувства входят в меня, они меня преображают, потому что я вижу его рядом с собой, живого Христа. Я как бы его пульс чувствую, я слышу его голос. Это настолько реально. Именно в себе самом я нахожу вот это отображение. Моя личность только тогда и формируется, когда я с личностью Бога встречаюсь. Все остальное – биология. Все остальное просто похожее на собаку или на кошку. Они также едят, размножаются и, может быть, о чем-нибудь даже иногда и думают, когда мяукают. А вот так, чтобы возвысить, как этот Державин когда-то говорил, умом громам повелеваю, а телом в прахе сливаю. Я царь, я червь, я раб, я Бог. Но будучи столь чудесен, отколе пришел безвестен. И тогда он поет эту песню «Твое создание, я создатель, твоей премудрости я твой». Это личность, которая познается, потому что нужно усилие. Христос так говорил, прилагающий усилия восхищает его. Усилие нервов, усилие мозга, усилие духа должно быть, чтобы вырваться из привычного вот нами закольцованного состояния. И тогда откроется Христос, потому что он говорит «Придите ко мне». Все труждающиеся обремененные. Я к вам пришел, но вы придите. Я-то к вам пришел, но вы-то меня не принимаете. Вы придите ко мне, и я вас успокою, я откроюсь вам. Вот здесь вот это взаимное притяжение. Бог пришел к нам, а мы закрылись. Я, говорит, стучу у двери, стою, а мы не пускаем. Мы говорим, а это какой-то там существует вселенский разум, а вот чтоб такой Бог, чтоб он так понимал нас, а он как раз такой именно понимает нас. Он нас сделал такими. Он же нас сделал именно потому, что знает, какие чувства, как они функционируют. И он хочет из нас свое подобие восстановить, дать нам эту божественную правду в нашем сознании, в наших чувствованиях, в нашем поведении. И я считаю, что каждый самый отъявленный грешник только о том и мечтает, чтобы полюбить, научиться любить, научиться пролить слезу, научиться почувствовать боль другого, человеком стать. А так что, ну, робот там с револьвером в руках.
Спасибо большое, Юрий Кириллович. Друзья, прости я вас могу слушать бесконечно. Ваши слова как музыка в моих ушах. Я могу только включить вас и слушать, наслаждаясь вашими словами о Христе и о церкви. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. Юрий Кириллович Щепко у нас в нашей виртуальной студии. Спасибо. Как вы знаете, наша программа и Теос Медиа вообще, в общем, существует на ваше пожертвование. Мы благотворительная организация, поэтому нуждаемся не только в ваших лайках и репостах, которые, я уверен, вы уже сделали. Мы бесконечно, опять же, бесконечно вам благодарны за это. Но и вашей финансовой поддержки. В описании к этому эфиру есть ссылка, нажав на которую, вы можете попасть на страницу помощи финансовой нашему проекту. Любая комфортная для вас сумма, она очень важна для нас. Даже когда это, как вам кажется, всего лишь 100 рублей, которые я мог бы потратить на пирожок, очень важны для нас 100 рублей, да, и это позволяет нам делать эфиры в эти коронавирусные времена не в студии, а дома, приглашать таких замечательных людей, как Юрий Щепко. Мой злейший друг, я бы его сказал, это мой злейший друг. Спасибо большое.
Вот уже какой кафтан вы только на меня не одевали? Или надо будет сочинять, что такое злейший друг?
Злейший друг. Друзья, вопросы, комментарии, если у вас есть, пишите, я их обязательно прочитаю. Жанна пишет, тоже заслушиваюсь, спасибо, что делитесь мудростью, пишет наша Жанночка замечательная. Алексей Христианин, удивительный человек у вас в студии, и удивительно, как он мог отпасть от церкви, про вас говорят. Я прочитал, как есть, да? Удивительный человек у вас в студии, и удивительно, как он мог отпасть от церкви, как есть, так и прочитал.
Мне это нравится, да. Ну, есть у людей представление, что церковь единственная русская православная, вот эта церковь, и все остальное ересь и самоделка. Может быть, он, исходя из таких убеждений, вот такой вопрос задает. Я же, напротив, всегда говорю, что я православный христианин, я правильно славлю Бога. Для меня вот эта правда Божия, открытая в Писании, Духом Святым, является самой фундаментальной, ключевой, и я ее никаким образом не могу подвергать ни критике, ни отвержению. А уже мы ее в наших личных и разного рода практиках общественных, мы ее по-разному трактуем, по-разному применяем. Но я могу сказать, один из таких критериев нашей, вот, скажем, нечистоты христианской – это межхристианская вражда. Межхристианская вражда, чувство какой-то ненависти, чувство осуждения, чувство превозношения – это все из одного ряда букет. Вот этот букет говорит о том, что христианство наше неполноценное, незрелое, христианство наше подмешанное плотью, подмешанной гордостью, с подмешанной тщеславием. В этом христианстве нет того Христа, который показывал, как вот этот самарянин, не чистоплотный иудей, священник, а самарянин. Или вот как тот мытарь, который вовсе не фарисей, а мытарь, стоящий у порога, а пошел в дом более чистым, чем вот этот фарисей. Это Христос показывал превосходство вот этой духовной чистоты над этими религиозными предрассудками и религиозными разного рода фетишами, которые нас разделили, сделали нас врагами. Отпала церкви, можно сказать, в адрес христианина, когда церковь – это не ограда, не стена, церковь – это даже не коллектив, который в Министерстве юстиции записан, и юридическое имеет лицо. Церковь – это духовное, Божье действие, которое соединяет людей из любой нации, из любой истории, соединяет в одном – в вере во Христа Иисуса. Кто мне, брат, сестра и мать, тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Поэтому в вопросе в этом есть провокация, но, с другой стороны, повод хорошо порассуждать. Хорошо порассуждать. Я хочу сказать, что в наших церквах вот эти вот отпадения чаще проявляются как раз в рьяном таком отстаивании вот этой идентичности и единства. И они производят расколы. Они производят расколы. Восстает один ревнивец, который говорит, только так, а не иначе. Волосёшки до сюда, штанишки до сюда, ногти должны быть обрезаны. Все свято, свято. Вы же святые, святые все. Откуда он взялся? Откуда у него вообще возникла эта энергия людям диктовать, как жить? Когда Христос принес благодать, когда Христос принес нам свободу, и во Христе Иисусе нам она дана. Поэтому отпадение от церкви для некоторых людей – это блаженство, потому что они, отпавшие от церкви, от организации, от структуры, прилепились к Христу. И во Христе они обрели счастье и покой. Я желаю, чтобы мы так именно все прочувствовали. Ты с организацией или со Христом? Ты в исторической организации или ты в вечном Христе? Исторические организации рождаются и исчезают. Христос никогда не исчезает, он вечен. Я со Христом предпочитаю. И поэтому я в церкви Христа. И спасибо, люблю спасибо. Церковь поэтому. Люблю церковь, наша же тема.
Да, да, почему любим церковь? Кто же насчет церкви? Смотрите, может быть, вы слышали по телевизору или в интернете где-то еще недавнюю трагедию, как один молодой блогер, Рефлайк, так его звали, в его блоге прям погибла беременная девушка, и он все это транслировал в прямом эфире. Приехавшая скорая констатировала смерть девушки, и это тоже он транслировал в прямом эфире. И есть мнение, что вот этот молодой человек – это не какой-то отдельный больной человек, скажем так, да? Это всего лишь срез общества, молодежи, ее бунта, ее реакции на втюхивание им каких-то идеалов, которые им бесконечно, опять же бесконечно, мое любимое слово сегодня, далеки, непонятные, они видят неискренность людей, которые им втюхивают какие-то, опять же, вот эти мнения о том, какой мир должен быть, да, и вот это, на самом деле, выражение их неприятия того, что им вкладывают в мозг, которое выражается вот сегодня посредством таких вот блогов. Почему вот эти молодые люди не слышат таких, как вы, таких, как я, или слышат их, не верят им? Или
как Иоанн пишет в своем письме, не любите мира, не того, что в мире. И в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ну, как бы фраза такая богословская или фраза такого учителя церковного, она такая избитая, она не задевает даже, может быть, и мозги. Но она открывает сущность главнейшую, где мы находимся, все входящие в этот мир, мы все находимся вот во влиянии этого мира. Христос в искушении в пустыне. 40 дней он там постился. Приходит дьявол. Какие у него искушения? Хлеб сделай из камня. Первейшая потребность. Важнейшая жизненная потребность человека – хлеба. А хлеба и зрелища – это уже стало классикой в светском обществе. Да? Вот здесь вот причина того, почему люди слушают, где там хлеб дают, туда идут, где им дьявол подставляет. Понимаешь, в чем тут суть вот этого искушения Христа? Дьявол подставляет, предлагает совет добрый. Хлеб сделай, что ты страдаешь? Ты же можешь. Дьявол предлагает. И мы не замечаем, потому что есть хотим. И мы возьмем этот хлеб из этой руки вместе с капельками его, вирусами его, с потом его, с его этими идеями. А потом он говорит, на гору возведший его, весь мир лежит передо мной. Ты поклонись мне, и все твое. И вот сегодня понаблюдайте, вы называете это эпизод мельчайший. Я тоже иногда над этим задумываюсь. Люди, неужели у вас не хватает простого, серьезного отношения к себе? Не хватает. Почему? Я же жил в этой жизни. А почему заливал? А потому что как трезвый, так начинаешь думать. Понимаешь? Начинаешь думать. И себя самого видишь вот этой блевотиной. И как же жить-то вот в этом сознании, что я блевотина? Не, я пойду в массу тех пляшущих, наркотиками веселых людей. Пойду туда, где вот этой вот в большой толпе, а в массовке всегда создается впечатление, что вот она жизнь, вот она правда настоящая. Ну, ешь, пей, веселись, завтра умрешь. И вот ты туда приходишь, Христос приходит, сам Бог приходит, открывает книгу и говорит, «Дух помазал меня благовествовать нищим, отпустить измученных на свободу, слепым дать зрение». Что в ответ? В ответ его ручки за спину и повели, со скалы хотели сбросить. А потом так или иначе распяли. Что такое страшное? Что диагностика, конечно, страшная, потому что мы говорим, что в итоге-то вот такого безумия, увлечения развлечениями, вот такая глупость, которая сегодня собирает миллионы этих лайков и подписок, она ведет в ад. Широкая дорога, пространная дорога. Ну, мы могли бы серьезно, если напрячь чуть-чуть мозги, посмотреть. Это слова фантазия или это действительно честное определение финала жизни человеческой? Смотрим, правда? В ад. Смотри, запасы, арсеналы ядерного оружия, нейтронного всякого разного, химического самого разного. Это огромные масштабы уничтожить нашу планету могут многократно. Это уже подсчитали и сказали. Кто-нибудь остановился? Нет. Пулеметы, разные автоматы, разные дроны, разные ракеты. И все для чего? Чтобы уничтожить тебя. Вы пляшите здесь, вы там в этом дурмане пляшите, но вас-то вот тот, кто в этот дурман ввел, вас-то организовывает для чего? Чтобы пойти на соседнюю дискотеку и побить их, и забрать у них эти барабаны. Вот и все. И что такое тогда человеческое общество, цивилизация со всеми этими достижениями науки и техники? Самоуничтожающаяся какая-то вот эта вшивая стая, которая плодится только для того, чтобы поедать ближнего. И смысла никакого нет. И чем это кичиться можно? И ради чего можно вставать и утром умываться, бриться и двигаться снова на ту же пьянку, в которой, конечно, мозги отключенные превращают человека в человекоподобного? Это почему же не обращаются к правде? Это другой вопрос. Я бы его задал по-другому. Почему Бог терпит вот такое человеческое извращение, и он бы мог в одночасье все это так подмести и пылесосиком таким вселенским вычистить эту всю вселенную от этой грязи. А он терпит. И он говорит, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Покаянию. И вот тут вот эта церковь возникает, как светильник, как вот этот магнит, как этот лучик небесного царства. Вот она единственная, она в меньшинстве, она в этой правде, она в этой борьбе, она тоже подвергается этим всем искушениям. Здесь вот здесь главное, я бы сказал, проповеднически ваше. Спасибо вам, Теос, за этот голос, за эту вот неумолчную проповедь. Спасибо, что вы теребите людей, вы трогаете их внутреннее, сокрытое, заставляете их думать. Да, отклик невеликий, отклик невеликий. Но я снова возвращаюсь, Христа распяли. Весь мир лежит во зле. Это лишь только подтверждает вот эту диагностику. Весь мир лежит во зле. Праведного нет ни одного.
Давайте вернемся к церкви, почему мы ее любим. И в самом начале передачи вы сказали о том, что вы часто критиковали церковь, да, критикуете ее. Я, наверное, в чем-то подражаю вам, да, и к вашей славе стремлюсь. Критикую я тоже. Вот смотрите, мы все очень хотим, и вы, и я, и вообще все, вот все верующие люди, особенно которые находятся в служении, мы все очень хотим, чтобы наши церкви заполнялись. Не потому, что мы хотим толпу народа, приносящего нам деньги, да, там, сокровищницы, кладящие вот это свои скудные зарплаты, а потому что мы по-настоящему хотим этим людям добра, спасения, любви. Мы хотим, чтобы они обрели платформу в этой жизни какую-то, да? Мы все очень хотим, чтобы они обрели счастье и вечную жизнь в Господе. Но почему же у нас ничего не получается все-таки?
У нас неправильная система измерений. Вот я бы сказал, что ничего не получается, это будет очень такая сильно резкая оценка. Как же ничего не получается? Получается очень много, очень много. Для меня вот, ну, я вот смотрю, группа моих собратьев, баптистов, это настоящие христиане, это баптисты, как известно. Они, понимаете, из благополучной Америки в это время расцвета пандемии заехали в Африку. Заехали в Африку, в самые бедные ее районы. И что они там делают? Ну, они туда привезли, что смогли привезти, там, рубашки, рождественские подарки. Но самое главное, они привезли туда любовь, безусловно. И эта любовь как подтверждается? Они ездят по этим самым пустынным селам и делают там скважины, добывая воду. Это вот источник жизни для этих засушливых районов. И они делают это уже не первый год. Я вот смотрю на этих людей, это молодые люди, наши русские люди. Мы здесь ходим с протянутой рукой, чтобы от получки до получки продержаться, да? Они собирают за год денег, работая на работах, в неурочное время где-нибудь еще зарабатывая, и они собирают этих денег, чтобы купить билеты туда, в Африку и обратно, чтобы купить вот эти вот подарки туда, этим племенам, этим людям, а там детей, табуны у них, это же известно, Африка – самый быстрорастущий континент. Они туда везут Евангелие, они везут туда свою любовь, они везут туда оборудование, чтобы поставить скважину, пробурить ее, поставить насос и сделать ее в воду, чтобы она питала это население. Это огромные расходы. И эти молодые люди, это не субсидии государства, это не ООН субсидирует, это тем более не наши какие-нибудь президентские гранты. Это частные вложения этих людей, которые посвящаются. Вот она церковь. Вот она церковь. Придет такой, понимаете, чванливый наставник и скажет, почему лавка пустая? Почему люди не пришли сюда? Где они ходят? Они должны вот здесь сидеть на собрании? Нет, они должны там на полях быть, как тот мытарь, который, бия себя в грудь, он пашет целый день. Или этот самарянин некто, да, который поднимает, который тащит этого израненного разбитого. Вот она где церковь. Церковь сегодня, особенно в расцвет пандемии, там, где людям нужна помощь, придите туда, принесите хлеба. Мы же даже не занимаемся этой простой статистикой тех, которые наши члены церкви. Знаем ли мы всех, кто лежит дома парализованный, кто лежит дома в старости уже немощный, выйти не может, кто лежит дома, потому что вот эта корона свалила. Вот молодой человек сидит и говорит, вот встать не могу, все парализовано, все. А сколько людей пожилых, а им нужно принести хлеб, купить лекарства, перевернуть кого-то на постели. Вот она где церковь. И я убежден, что сегодня нам нужно вообще возвращаться из этой концертной деятельности, где мы типа скоморохов создаем большие площадки и на них конкурируем там с каким-нибудь, понимаешь, Филиппом Киркоровым или там еще с кем-нибудь. Чепуха, мы проиграем сразу. Мы проиграем сразу, потому что если вы поддаетесь вкусам толпы, вы будете вкусом толпы служить. А вы поддаваетесь вкусам Христа. А Христос дает другие направления, Он дает другие задачи, Он по-другому измеряет свою цель. Почему Он говорит, чаша холодной воды не потеряет свои награды? Почему Он в последней сцене говорит, войдите в радость Господина моего, я был голоден, вы дали мне есть. Я был наг, вы меня одели. Я в темнице был, вы меня посетили. Я в больнице был, вы пришли ко мне. Когда мы тебя видели? Где мы тебя видели? Вы сделали это одному из малых сих, вы сделали это мне. Мы же забыли вот эту точку отсчета служения церкви, любви церкви, любви к церкви. Она вот в этом проявляется, вот в этом, в жертвенном отношении к окружающим людям. И на этих полях, и на этих нивах христиан мы не считаем. Они в наших, может быть, даже церковных списках не значатся. Вот поэтому я говорю, неправильная статистика, неправильный взгляд. Конечно, нам хочется большое собрание, тут мы сразу видим, и дух захватывает от этого восторга. Но это лишь праздничное собрание, а жизнь продолжается 24 часа, 7 дней в неделю. Она продолжается в больничных палатах, в детских яслях, рядом со вдовой и рядом с сиротой. И эта нива невозделанная плачет и ждет своих тружеников.
Спасибо большое, Юрий Кириллович, за такую страсть и такую любовь к церкви и ко всем нам погибающим. Нам, в общем, в смысле, да, в человечестве. Я надеюсь, что я не погибающий, по крайней мере, уже.
Не, да, Христос
ставьте,
с нами.
Ставьте лайки, делайте репосты, друзья, пишите свои комментарии, вопросы Юрию Кирилловичу, я их обязательно прочитаю. Вопросы по православию сейчас задавать не буду, потому что они неуместны сейчас, но обязательно отвечу на них чуть позже, после передачи. Либо можете адресовать Евгению этот вопрос Сергею Худееву в передаче в нашей другой на Трансмедиа, он вам ответит как православный публицист на эти вопросы. Мы же говорим сейчас о любви к церкви и о нелюбви. Слушайте, хорошо, окей, вот мы, находясь внутри с вами, вот вы и я, давно, вы особенно, ну, по сравнению со мной, в церкви давно, не то чтобы старый человек, а я молодой, вовсе нет. Мы знаем прекрасно, что церковь, она бывает разная, она бывает не очень здоровая, не очень правильная, потому что это люди, да, какие люди такая церковь, по большому счету. Но когда на нас, или вернее на церковь, люди со стороны смотрят, у них есть некий образ, что такое церковь. Вернее, какой она должна быть. Вот так вот, да? И приходя туда, они видят совершенно другую картину, часто, не всегда, но часто, и разочаровываются. Как мы можем правильно им рассказать о церкви, чтобы их встреча с этой реальностью не разочаровывала?
Я думаю, что нам нужно вот этот вопрос поставить всерьез. И даже в церковном собрании этот вопрос поставить всерьез. Его можно задать примерно таким образом. Для чего наша церковь? Вот здесь, вот в этом нашем городе. Или, а что из себя представляет наша церковь, чтобы мы все понимали? Мы придем, безусловно, при исследовании этого вопроса, мы придем, безусловно, к пониманию, что церковь – это я. Ну, каждый персонально входящий вот в это собрание. И когда мы поставим этот вопрос, для чего, и вот какая моя миссия и роль, в этой церкви, какой я орган этого тела, рука, нога, глаз или там чувство или еще что-нибудь. Да? Вот когда мы серьезно будем заниматься этой аналитикой, мы придем к тому пониманию и к тому практическому исполнению, что каждый член церкви по-настоящему работоспособный и работающий член, который в этой церкви выполняет важнейшую функцию. И он будет тогда не созерцателем, 40 лет на скамейке слушающим, уже знающим наизусть все проповеди, только сам уста не может открывать. Он будет деятельным органом. Он будет сам деятельным органом. Церковь тогда станет меняться, когда эта церковь придет в таксопарк, когда придет церковь в больницу, в школу, когда она будет на производстве в каких-то частных компаниях, как церковный человек, не стесняющийся представлять себя Божьим Христовым учеником, он будет благочестивым отцом, он будет мужем прекрасным образцовым, он будет прекрасным работником, который кому уж сделал товар-продукт, то это уже, брат мой, знак качества. Вот она там, церковь, там он поднимал упавшего, там он врачевал или исцелял, или кормил голодного. Это всегда. Церковь тогда проникает в общество. Церковь, находящаяся в своем собрании, в общество не проникает. Она от общества закрывается. Она создает свою субкультуру. И эта стена непреодолима. Тут возникают именно такие антагонистические отношения. Церковники говорят, общество пропащее, общество гнилое, в обществе только мерзость и мрак. А общество говорит, церковь – это сектанты, они наши враги, у них там какие-то свои заморочки, они наполовину сдвинуты умом, они только и живут своими мечтами о Царстве Божьем, а здесь они для нас, ну вообще это иностранные агенты какие-то. Вот это антагонизм, и как вы не хотите, он сформировал мое представление, человека, допустим, никогда не бывшего в церкви, я прихожу в церковь, у меня уже, во-первых, предубеждения, страхи, во-вторых, безусловно, я уже посматриваю на все с подозрением, и какая моя будет реакция? Неуютно мне? Мне холодно? Чтобы я, вошедший в эту церковь, почувствовал, по крайней мере, какое-то тепло, меня должны тут встретить, так именно встретить. Не оглядывая так вот это подозрительно, какие каблуки, какая прическа, а с улыбочкой встретить, предложить, может быть, даже и чашечку чая и сказать, вот, пожалуйста, вы можете здесь пройти, пойдемте познакомимся, как у нас здесь расположены помещения. Вот американские давно уже и бизнес-культуры, и церковные культуры, все помещения, во все комнаты, двери стеклянные. Пожалуйста, там идет занятие, туда нельзя зайти, но ты можешь заглянуть и увидеть. Вон учитель, вон дети, никто никого жертву не приносит. Это вещи такие малозначимые, но они все работают на наше восприятие. И мы тогда выходим, да ты что, пришел, они там все сидят, вот такие вот замороченные, у них на глазах страх, они там никак не общаются. И все, и он ушел убежденный, не, в эту церковь я не пойду. Кроме всего прочего, возьмите музыку, возьмите нашу проповедь. Она же ведь проповедь из Средневековья, она не разговаривает на языке современном с человеком, который пришел. О проблемах современных не говорит. О способах выхода из этих проблем не говорит. Христос-то говорил. Он же говорил о насущном. Его Евангелие было Евангелие жизни, а не просто фантазмы какие-то. Поэтому ваш вопрос, он актуальнейший. Актуальнейший. Но мы находимся под прессом таких традиций жесточайших. Того, что мы называем консерватизмом или мы называем традиционализмом. Но название ничего не меняет. Важно, чтобы мы были смелыми и могли видеть, что жизнь меняется. А мы имеем от Господа вот это право и власть в этом переменном мире идти впереди с Евангелием Христовым, с любовью Христовой. И опять возвращаясь к вашему определению, любовь к церкви. Любовь к церкви – это любовь как раз вот к людям, которых Бог любит, которых Бог любит. За них, за этих отверженных Он отдал Своего Единородного Сына. И если я действительно проникаюсь любовью Христовой, если я действительно проникаюсь любовью Христовой к Его Церкви, я их вижу как людей потерянных, которых нужно вернуть к Отцу. Это те самые блудные сыновья. Мы же так умиляемся, когда эту притчу читаем. Этот сын был, пропадал, он был мертв, вот он нашелся. Но надо же было ему дорожку показать, надо же было его там в подвале найти, надо же было ему эту слезу любви пролить, и тогда он воскресает, оживает и приходит. И не обязательно на нашу скамейку, может, он придет в соседнюю общину. Нам важно, чтобы человек поднялся и был спасен. И это очень важно. Любовь, потому что она все покрывает, она все обнимает, она все терпит, она все превозмогает. Дай Бог, чтобы мы вот об этом говорили. Не будем говорить, засохнем.
Спасибо большое, Юрий Кириллович. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось буквально 8 минут до конца эфира, но вы еще можете написать вопрос, даже, возможно, не относящийся к теме «Почему любим церковь», поскольку Юрий Кириллович у нас нечастый гость, и можно его немножко помучить, покусать каким-то образом, да. Покритиковать. Такая возможность есть. Вопрос вам, не относящийся к теме «Почему любим церковь». Когда-то давно, когда мы с вами впервые познакомились с глазу на глаз, не в Фейсбуке, вы рассказывали о своей прошлой жизни, и в том числе говорили, что в юности вы служили в армии во внутренних войсках.
Так.
Не очень простая работа, скажем так. Как это повлияло на вас в дальнейшем, на ваше отношение к людям, к заключенным и вообще ко всей этой теме?
Как повлияло? Не знаю, было ли у меня уже предпосылка к тому, но у меня повлияло, по крайней мере, до сегодняшнего времени. У меня есть сожаление ко всем заключенным, находящимся в жесточайших условиях, вот этих бесправных совершенно, вот эти колонны, обыски эти утром на разборке, на работу, потом с работы везде эти обыски. Ну, это понятно, это один день Ивана Денисовича можно прочитать. Но вы спросили, как на меня повлияло. На меня повлияло именно так. Лагерь, в котором человеческое достоинство, его и так не было, растоптано абсолютно. Весь режим со всеми его условностями служит тому, чтобы человеческое достоинство вообще не функционировало и нигде никак не проявлялось. Все вот эти ШИЗО, все вот эти крытки, все вот эти жутчайшие условия жизни. Вот ты зайдешь в барак, мне приходилось заходить в барак, где вот это вот бесконечно, так понимаешь, ряды кроватей в два яруса, туда, справа, слева. Это вонь, которая стоит, потому что там же годами одна и та же контора в этих сапогах, в этих... Вот сейчас вроде бы поменяли, возможно, есть одежки, может быть, свободы или с воли, как они говорят. Но в целом вот это ощущение такой тюрьмы, в которой нет человеку места, и вот это вот давление охраны, многослойные заборы, колючая проволока, эти собаки... Вот эта жуть вот этого надзора, ну, мне она кажется такой террористической. Вот эти концлагеря, это не исправительная колония, это концлагеря. Я понимаю, что там находятся, может быть, люди не очень такого высокого уровня культуры, там находятся преступники. Но мне кажется, что эти зоны, они преступность продуцируют, тиражируют, и они делают ее, ну, просто неотвратимой частью нашей жизни. Вот из этой тюрьмы выйти человеком, который любит жизнь и свободу, невозможно. Из этой тюрьмы можно выйти только, наверное, с чувствами жажды как-нибудь, да и допить то, что не допил, и добить то, что не добил. Вот это вот модель. Потому что, ну, там и офицеры такие же. Это жизнь их, связанная с этим режимом, это погоны на плечах, это вот уставные обязанности, которые их просто к тому принуждают, потому что там же тоже прокурорский надзор, контроль, там все вот эти службы, ну, вся наша... Вот там это лагерь, вот этот лагерь, это концентрированная модель российского государства. Точно.
Можно ли сказать, что ваша любовь сегодняшняя к церкви, ну, как я вижу вас, да, и к людям... она вызвана как раз-таки вот вашим вот этим травматическим, скажем так, опытом. И если бы не было этого опыта, вы бы не состоялись как пастор, как душепопечитель.
Ну, я бы так не сказал, что, возможно, в этом есть какая-то связь. Я сам в себе не ощущаю. Я больше всего ощущаю к себе, что вот я был вот эта тварь дрожащая, в которой была все это... Вот это вот все греховные проявления, которые мы можем видеть в обществе и где-нибудь, так сказать, их... осуждать. Они были во мне. Я был вот этот раб, я был этот погибший. И Бог меня спас. Моя любовь отсюда, от личных отношений с Богом. Не потому, что я видел зону, или я видел репрессии советского режима, или у меня это травматическая такая связь, или наследственность от того, что насиловали меня в детстве, потом насиловали мою семью, потом судили моего батюшку, и у меня теперь это чувство мщения. Возможно, какой-нибудь психолог там эту связь найдет, и я бы не стал ее отрицать абсолютно. Ясно, что она есть, потому что это опыт. Вы сказали, что это травматический опыт, а это просто опыт жизни. И в этом опыте жизни мне довелось похлебать эту похлебку кислую, ядовитую, которая была приправлена сладкими обещаниями. Я ее похлебал. Но я бы ее, может быть, похлебал так же, как и прочие, и сказал, это лучший образец. Это настоящая народная власть. Вот здесь действительно мы живем в свободной стране, а все вокруг нас империалисты, которые хотят нас поглотить. Но я вкусил божественного откровения и увидел ложь за вот этой сладкой пеной, ядовитое зелье, в ней, в этой пене сокрыта смерть. И миллионы моих сограждан россиян пьют эту похлебку смерти. Они ее не разглядывают, они ее не принимают как ядовитую. А я ее вкусил, я ее познал. И я поэтому говорю так, может быть, иногда рисковато. Для некоторых это даже обидно, типа, что ты отечество так поносишь, надо родину любить. Правда, я когда спрашиваю, что такое родина, пока еще никто мне не ответил.
Но а, что люблю... а что такое родина?
Родина – это вот именно, родина у родина. Да? Говорят, что не красавица, но она мне нравится. Вообще, это понятие для христиан, а это так же, как для иудеев. Вы помните, это была такая безродный космополит, и кличку такую Сталин припечатал. Вот христианство настоящее – это безродные космополиты. У них родина – небо. Мой дом на небе за облаками. А здесь мы странники и пришельцы. Гонимые, отверженные. Это надо понимать. Если Христос говорит, кто не возненавидит жизни самой, не может быть моим учеником. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Если это не происходит, если мы и вашим, и нашим, ну, в этом случае мы ничьи, мы просто так вот, тварь дрожащая, которая не перешла ко Христу и не вышла из этого лагеря погибельного. И это состояние самое, самое мучительное и самое позорное. Самое позорное для человека думающего, для человека, способного принимать решения, объяснять свои поступки. Вдруг он всего лишь навсего, вот он плывет по течению, как щепка. Поэтому я за то, чтобы мы по-настоящему в Евангелии находили для себя цель жизни, путь жизни. И, как Христос сказал, отвергни себя, возьми крест мой. Как Павел потом пишет, распните, спасибо, как плоть свою со страстями и похотями.
Сергей, это и есть любовь. Сергей Скрипиченко вам большой привет передает, машет руками, и вот вы не видите, я вижу, и он как бы вам передает вот так.
Ну, давай, привет ему тоже.
Да, буквально минута осталась до конца эфира. Пишите церковь для неверующего человека за одну минуту.
Не понял?
Церковь, опишите, пожалуйста, для неверующего человека за одну минуту. Что такое церковь?
Иисус Христос.
Два слова. Спасибо большое. Друзья, это был Юрий Кириллович Шипко, наш замечательный старший товарищ, друг, товарищ, брат и просто хороший хороший человек. Это была главная тема, передача про баптистов и о баптистах. И о церкви мы сегодня говорили. Как
ее Иисус видели, Христос – первый баптист. Иисус Христос – главный баптист. Иисус Христос – глава церкви. Отвечая на вопрос о церкви, всегда помните Иисус Христос. Потому Спасибо. Что в нем откровение неба, в нем дары благодати, в нем будущая вечная жизнь. Во Христе, если мы вот эту преодолеваем, земную свою ложную конструкцию во Христе Иисусе, мы обретаем все. Вот почему любовь. А любовь-то это совершенно.
Всем пока, до встречи в прямом эфире.
Благословение вам. Спасибо вам.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.